Несколько слов об единственной парижской записи стихов Анны Ахматовой 20 июня 1965 года. Когда через свою спутницу, внучку Аню Каминскую, Анна Андреевна пригласила меня посетить ее вторично, я попросил разрешения взять с собой магнитофон. Накануне чтения стихов Ахматовой произвело на меня такое сильное впечатление, что я счел своим долгом запечатлеть ее чтение на ленте. Анна Андреевна вначале не заметила, что я принес аппарат, и сразу сказала: «До всякой беседы я вам прочту станции». Тут Аня Каминская напомнила ей о моем желании ее записывать. Я стал мяться, не хочу настаивать, не хочу неволить. Анна Андреевна весело рассмеялась, заметив: «Ничего себе получается». Но тут же согласилась на запись. Однако станцев я так и не услышал. Запись несколько раз прерывалась, и по моей вине, от неловкости, от смущения, я не всегда нажимал на соответствующие кнопки, и по вине Анны Андреевны она читала по записной книжке и несколько раз сбивалась. Читала она все стихи новейшие, тогда неизданные. Сначала таинственный диалог из сожженной драмы «Сон во сне», которую она принялась восстанавливать, но так и не восстановила. Потом стала искать, что читать. Я предложил прочитанное ею накануне немного географии о местах ссылки Мандельштама, а также ее сына. Но она наотрез отказалась. «Вам будет немного географии, а мне премного неприятностей». Три из прочитанных стихотворений «Библейская Мельхола», «Красотка очень молода» из цикла «Полночные стихи», «Лучшее, что я когда-либо написала», и «Он строен был и юн, и рыж», так или иначе связаны с одним из главных героев ее любовной лирики, с Борисом Анрепом. Анреп вошел в ее жизнь и творчество в 1914 году и навсегда покинул Россию в марте 1917 года. Накануне же, в той же комнате, где мы сидели, в гостинице «Наполеон», после почти полувековой разлуки состоялась встреча между Ахматовой и Анрепом. Самое сильное впечатление на меня произвело чтение отрывка из поэмы «Без героя» о судьбе сына. Прочтя его, Ахматова спросила: «Ну, скажите же что-нибудь». Но что можно было сказать перед божественной гармонией, преобразившей такое страшное страдание? Теперь же словами самой Ахматовой я мог бы сказать: «Казалось, что стены сияли от пола до потолка».
Делайте мне знак так вот, когда можно.
Ну, что,
можно?
Можно?
Да. Отрывки из трагедии «Сон во сне».
Боже. Но не ближе.
Этот рай, где мы не согрешили, тошен нам этот запах смертоносных лилий и еще не стыдный срам. Снится улыбающейся Еве, что ее сквозь грозные века с будущим убийцей во чреве поведет любимая рука. Лаской страшишь, оскорбляешь мольбой, ходишь без стука, все наслаждением будет с тобой, даже разлука. Пусть разольется в зловещей судьбе алая пена, но прозвучит, как присяга тебе, даже измена.
Начался?
Да. От того, что я делил с тобою первозданный мрак, чей бы ты ни делалась женою, продолжался, я теперь не скрою, наш преступный брак. Мы его таили друг от друга, от людей, от Бога, от конца. Помню место дантовского круга, словно лавр победного венца. Видел новобрачную во храме, видел и живую на костре, видел и побитую камнями, и игрушкой в демонской игре. Отовсюду в душу мне глядела, отовсюду ты меня звала, душу эту мне и это тело словно не могу. Что, опять начинается? Сначала?
Или как хотите, или продолжите.
Нет, сначала.
Сначала?
Конечно. Только я посмотрю, что тут делается.
Да. Игрушки, я меня звала.
От того, что я делил с тобою первозданный мрак, чьей бы ты ни делалась женою, продолжался я теперь не скрою наш преступный брак. Мы его таили друг от друга, от людей, от Бога, от конца. Помня место дантовского круга, словно лавр победного венца. Видел новобрачную во храме, видел и живую на костре, видел и побитую камнями, и игрушкой в демонской игре. Отовсюду мне в глаза глядела, отовсюду ты меня звала. Душу эту мне и это тело ты как Богу жертву отдала. Ты одна была моей судьбою, был я для тебя на все готов. Боже, что мы делали с тобою там совсем последним слое снов? Кажется, я был твоим убийцей, или ты, не помню ничего. Римлянином, скифом, византийцем был свидетель срама твоего. Она говорит: сколько в другой мне не выдумал пыток, верной ему не была, а ревность твою, как волшебный напиток, не отрываясь пила.
Это вещь, но на вещь мне ничего нет такого.
Нет, зазорного. Нет. Давайте я прочту. Ну, записывали из черных песен. Ванверс. Ужас.
То, что близко к Реквиему?
Что?
Черные песни, а то, что близко к Реквиему?
Нет. C'est tout le contraire.
А что вы мне говорили близко к Реквиему?
Хотите Мельхолу прочту?
Мельхолу хотите. Третью.
Мельхола. И отрок играет безумцу царю, и ночь беспощадную рушит, и смело победную кличет зарю, и призраки ужаса душит. И царь благосклонно ему говорит: огонь в тебе, юноша, дивный горит, и я за такое лекарство отдам тебе дочку и царство. А царская дочка глядит на певца, ей песен не нужно венца. Душе ее скорбь и обида, но хочет Мельхола Давида. Бледнее, чем мертвая, рот ее сжат, в зеленых глазах исступления сияют одежды и стройно звенят запястья при каждом движении. Как тайна, как сон, как праматерь Лилит, неволей своею она говорит. Наверное, с отравой мне дали питье, и мой помрачается дух. Бесстыдство мое, унижение мое, бродяга, разбойник, пастух. Зачем же никто из придворных вельмож, увы, на него не похож? А солнце лучи, а звезды в ночи, а это холодная дрожь. А за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, я не знаю, который год, ставший сказкой страшной были, ставший горстью лагерной пыли, мой двойник на допрос идет. А потом он идет с допроса, двум посланцам девки без носа, суждено охранять его. Я слышу даже отсюда, неужели это не чудо, звуки голоса своего? За тебя я заплатила чистоганом, ровно 10 лет ходила под наганом. Ни налево, ни направо не глядела, а за мной худая слава шелестела. Зазеркалье. Красотка очень молода, но не из нашего столетия. Вдвоем нам не бывать, та третья нас не покинет никогда. Ты подвигаешь кресло ей, я щедро с ней делюсь цветами, что делаем, не знаем сами, но с каждым мигом нам страшней. Как вышедшие из тюрьмы, мы что-то знаем друг о друге ужасное, мы в адском круге, а может, это и не мы? Он женщиной был, шептал про Рим, манил в Париж, как плакальщица выл. Он больше без меня не мог, пускай позор, пускай острог, я без него могла.
Поэма без героя. Триптих. Deus conservat omnia. Место предисловия. Иных уж нет, а те далече. Первый раз она пришла ко мне в ночь на 27 декабря 1940 года, прислав как вестника еще осенью один небольшой отрывок. Я не звала ее, я даже не ждала ее в тот холодный и темный день моей последней ленинградской зимы. Ее появлению предшествовало несколько мелких и незначительных фактов, которые я не решаюсь назвать событиями. В ту ночь я написала 2 куска первой части и посвящения. В начале января я почти неожиданно для себя написала Решко в Ташкенте эпилог, ставший третьей частью поэмы и сделала несколько существенных вставок в обе первые части. Я посвящаю эту поэму памяти ее первых слушателей, моих друзей и сограждан, погибших в Ленинграде во время осады. Их голоса я слышу и вспоминаю их отзывы теперь, когда читаю поэму вслух, и этот тайный хор стал для меня навсегда оправданием этой вещи. 8 апреля 1943 год. Ташкент. До меня часто доходят слухи о превратных и нелепых толкованиях поэмы без героя. И кто-то даже советует мне сделать поэму более понятной. Я воздержусь от этого. Никаких третьих, седьмых и 29-х смыслов поэма не содержит. Ни изменять ее, ни объяснять я не буду. Я же писах. Ноябрь 44-го года, Ленинград. Посвящение. А так как мне бумаги не хватило, я на твоем пишу черновике. И вот чужое слово проступает, и как тогда снежинка на руке доверчиво и без упрека тает. И темные ресницы Антиноя вдруг поднялись, и там зеленый дым, и ветерком повеял родным. Не море ли? Нет, это только хвоя могильная, и в накипании пен все ближе, ближе марш Невр Шопен. Ночь, фонтанный дом. Второе посвящение. Ты ли путаница психея, черно-белым веером вея, наклоняешься надо мной? Хочешь мне сказать по секрету, что уже миновало лету, и иною дышишь весной? Не диктуй мне, сама я слышу, теплый ливень уперся в крышу, шепоточек слышу в плюще. Кто-то маленький жить собрался, зеленел, пушился, старался завтра в новом блеснуть плаще. Сплю, она одна надо мною, ту, что люди зовут весною, одиночеством я зову. Сплю, мне снится молодость наша, та его миновавшая чаша. Я ее тебе наяву, если хочешь, отдам на память, словно в глине чистое пламя и подснежник в могильном рву. 25 мая 1945 года. Фонтанный дом. Третье и последнее. Раз в крещенский вечерок. Полно мне леденеть от страха, лучше кликнуть окону Баха, а за ней войдет человек. Он не станет мне милым мужем, но мы с ним такое заслужим, что смутится 20-й век. Я его приняла случайно за того, кто дарован тайной, кем горчайшее суждено. Он ко мне во дворец фонтанный опоздает ночью туманной новогоднее пить вино. И запомнит крещенский вечер клен в окне, венчальные свечи и поэмы «Смертный полет», и не первый ветвь сирени, ни кольцо, ни сладость молений он погибель не принесет. 1956. Лужур де Руа. Вступление. Из года сорокового, как с башни на все гляжу, как будто прощаюсь снова с тем, с чем давно простилась, как будто перекрестилась, под темные своды схожу. 25 августа 1941 года. Осажденный Ленинград. Часть первая. 1913 год. Петербургская повесть. Диридер финирай приедет аурора. Дон Джованни. Глава первая. Новогодний вечер. К автору, вместо того, кого ждали, приходят тени прошлого под видом ряженых. Лирическое отступление «Гость из будущего». Маскарад, поэт-призрак. Я зажгла заветные свечи, чтобы этот светился вечер, и с тобой ко мне не пришедшим 41-й встречаю год. Но Господняя сила с нами, в хрустале утонуло пламя, и вино, как отрава, жжет. Это всплески жесткой беседы, когда все воскресают бреды, а часы все еще не бьют, нету меры моей тревоги. Я сама, как тень на пороге, стерегу последний уют. Я слышу звонок протяжный, я чувствую холод влажный, каменею, стыну, горю, и как будто припомнив что-то, повернувшись в полоборота, тихим голосом говорю: вы ошиблись, Венеция дожий — это рядом, но маски в прихожей и плащи, и жезлы, и венцы вам сегодня придется оставить. Вас я вздумала нынче прославить, новогодние сорванцы. Это с Фаустом, тот Дон Жуаном, де Пертута и Оканааном, самый скромный северным гланом и любийцею Дорианом. А какой-то еще с тимпаном козлоногую приволок. И для них расступились стены, вспыхнул свет, завыли сирены, и как купол спух потолок. Я не то что боюсь огласки, что мне Гамлетовы подвязки, что мне поступь железной маски, я сама пожелезней тех. И чья очередь испугаться, отшатнуться, отпрянуть, сдаться и замаливать давний грех. Ясно все, не ко мне, так кому же, не для них здесь готовился ужин, и не им со мной по пути, прячешь что-то под фалдой фрака, как он хром и любезен. Однако я надеюсь владыку мрака вы не смели сюда ввести. Маска эта, череп, лицо ли, выражение злобной боли, что лишь Гоя мог передать, общий баловень и насмешник, перед ним самый смрадный грешник, воплощенная благодать. Веселиться так веселиться, только как же могло случиться, что одна я из них жива? Завтра утро меня разбудит, и никто меня не осудит, и в лицо мне смеяться будет законная синева. Но мне страшно, войду сама я, кружевную шаль не снимая, улыбнусь всем и замолчу, с той, какою была когда-то, в ожерелье черных агатов, до долины его Сафата снова встретиться не хочу. Я забыла ваши уроки, красновая и лжепророки, но меня не забыли вы, как в прошедшем грядущее зреет. Так грядущим прошлое тлеет, страшный праздник мертвой листвы. Звук шагов тех, которых нету, по сияющему паркету, и сигары синий дымок, и во всех зеркалах отразился человек, что не появился и проникнуть сюда не мог. Не лучше других и не хуже, но не веет лицейской стужи, и в руке его теплота, гость из будущего. Неужели он идет ко мне в самом деле, повернув налево с моста? С детства ряженых я боялась, мне всегда почему-то казалось, что какая-то лишняя тень среди них без лица и названия затесалась. Откроем собрание в новогодний торжественный день. Ту полношную гофманиану разглашать я по свету не стану. И других вопросила: постой, ты как будто не значишься в списках, кариострах, магах, лидисках, полосатый наряжен верстой. Размалеванный пестрый и грубо ты, ровесник мамврийского дуба, вековой собеседник луны, не обманут притворные стоны, ты железный пишешь законы, Хамураби, Ликурги, Салоны у тебя поучиться должны. Существо это странного нрава, он не ждет, чтоб подагра и слава попыхав усадили его в юбилейные пышные кресла, а несет по цветущему вереску по пустыням свое торжество. И ни в чем не повинен, ни в этом, ни в другом и ни в третьем. Поэтам вообще не пристали грехи проплясать пред ковчегом завета или сгинуть. Да что там, про это лучи их рассказали стихи. Крик петуший нам только снится, за окошком Нева дымится, ночь бездонная длится, длится петербургская чертовня. В черном небе звезды не видно, гибель где-то здесь очевидна. Но беспечно, пряно, бесстыдно маскарадная болтовня. Крик героя на авансцену, не волнуйтесь, дылды на смену, непременно выйдет сейчас и споет о священной мести. Что же вы все убегаете вместе, словно каждый нашел по невесте, оставляя с глазу на глаз меня в сумраке с этой рамой, из которой глядит тот самый до сих пор неоплаканный час. Это все наплывает не сразу, как одну музыкальную фразу слышу несколько сбивчивых слов. После лестницы плоской ступени вопль «не надо!» И в отдалении чистый голос: «я к смерти готов». Смерти нет, это всем известно, повторять это стало пресно. А что есть, пусть расскажут мне. Кто стучится? Ведь все впустили. Это гость зазеркальный или то, что вдруг мелькнуло в окне. Шутки ль месяца молодого, или вправду там кто-то снова между печкой и шкафом стоит. Бледен лоб и глаза закрыты, значит, хрупки могильные плиты, значит, мягче воска гранит. Вздор, вздор, вздор! От такого вздора я седою сделаю скоро или стану совсем другой, что ты манишь меня рукою. За одну минуту покоя я посмертный отдам покой. Глава вторая. Из того ты видишь у своих колен, кто для белой смерти твой покинул плен. Спальня Коломбины. Она сходит с портрета в костюме путаницы Рябчата. Автор говорит с ней и о ней. Новогодняя полночь. Распахнулась атласная шубка, не сердись на меня, голубка, что коснусь и этого кубка. Не тебя, а себя казню. Все равно подходит расплата. Видишь, там за вьюгой крупчатой Мерфольдова Рябчата затевают опять возьму. А вокруг старый город Питер, что народу бока повытер, как тогда народ говорил, в гривах, сбруях, мучных обозах, в размалеванных чайных розах и под тучей вороньих крыл. Но летит, улыбаясь мнимо, над Мариинской сценой прима, ты наш лебедь непостижимый и острит опоздавший сноп. Звук оркестра, как с того света, тень чего-то мелькнула где-то. Не предчувствием ли рассвета по рядам пробежал озноб? И опять тот голос знакомый, будто эхо горного грома, наша слава и торжество. Он сердца наполняет дрожью, несется по бездорожью над страной, скормившей его. Сучья в истине белом снеге, коридор петровских коллеги, бесконечен гул кипрям, что угодно может случиться, но он будет упрямо сниться тем, кто нынче проходит там. До смешного близка развязка, и за ширм Петрушкина маска, круг костров кучерская пляска, над дворцом черно-желтый стяг. Все уже на местах, кто надо, пятым актом из летнего сада пахнет. Призрак сусимского ада тут же пьяный поет моряк. Так парадно звенят полозья, и волочится полость козья. Мимо тени он там один, на стене его твердый профиль. Гавриил или Мефистофель, твой красавица паладин. Демон сам с улыбкой Тамары, но такие таятся чары в этом страшном дымном лице. Плоть почти что ставшая духом, и античный локон над ухом, все таинственно в пришлице. Это он в переполненном зале слал ту черную розу в бокале, или все это было сном? С мертвым сердцем и мертвым взором он ли встретится с командором, тот, пробравшись в проклятый дом? И его поведано словом, как вы были в пространстве новом, как вне времени были вы, и в каких хрусталях полярных, и в каких сияниях янтарных, там у устья Лети Невы. Ты сбежала сюда с портрета, и пустая рама до света на стене тебя будет ждать, так плясать тебе без партнера. Я же роль рокового хора на себя согласна принять. На щеках твои халые пятна, шла бы ты в полотно обратно, ведь сегодня такая ночь, когда нужно платить по счету, одурманящую дремоту мне труднее, чем смерть превозмочь. Ты в Россию пришла ниоткуда, о, мое белокурое чудо, Коломбина десятых годов, что глядишь и так смутно и зорко, петербургская кукла, актерка, ты один из моих двойников. Впрочем, титулом надо и этот приписать. О, подруга поэтов, я наследница славы твоей. Здесь, под музыку дивного метра, ленинградского дикого ветра, и в тени заповедного кедра вижу танец придворных костей. Оплывают венчальные свечи, под фатой поцелуйные плечи, храм гремит, голубица гряди, горы пармских фиалок в апреле, и свидание в мальтийской капелле, как проклятие в твоей груди. Золотого века видения или черное преступление в грозном хаосе давних дней. Не ответь хоть теперь, неужели ты когда-то жила в самом деле и топтала торцы площадей ослепительной ножкой своей? Дом пестрей комедианской фуры, оглупившиеся амуры охраняют Венерин алтарь. Певчих птиц не сажала в клетку, спальню ты убрала, как беседку, деревенскую девку-соседку не узнает веселый скобарь. В стенках лестники скрыты витые, а на стенках лазурных святые полукрадено это добро. Вся в цветах, как весна Боттичелли, ты друзей принимала в постели, и томился драгунский Пьеро. Всех влюбленных в тебя суеверней, тот с улыбкой жертвы вечерней, ты ему, как стали магнит, побледнев, он глядит сквозь слезы, как тебе протянули розы, и как враг его знаменит. Твоего я не видела мужа, я к стеклу приникавшая стужа, вот он бой крепостных часов. Ты не бойся, дома не мечу, выходи ко мне смело навстречу, гороскоп твой давно готов. Глава третья. В Петербурге мы сойдемся снова, словно солнце мы похоронили в нем. Мандельштам. То был последний год Лозинский. Петербург в 13-м году. Лирическое отступление воспоминаний в царском селе. Были святки кострами согреты, и валились с мостов кареты, и весь траурный город плыл по неведомому назначению, по Неве и против течения, только прочь от своих могил. На галерной чернела арка, в летнем тонко пела флюгарка, и серебряный месяц ярко над серебряным веком стыл. От того, что по всем дорогам, от того, что по всем порогам приближалась медленно тень, ветер рвал со стены афиши, дым плясал в присядку на крыше, и кладбищем пахла сирень. И царицы Авдотьи заклятый, Достоевский бесноватый, город свой уходил в туман, и выглядывал вновь из мрака старый питерщик и гуляка, как пескальник бил барабан. И всегда в духоте морозной, предвоенной, блудной, грозной, жил какой-то будущий гул. Но тогда он был слышен глуше, он почти не тревожил души, и в сугробах Невских тонул. Словно в зеркале страшной ночи, и беснуется, и не хочет узнавать себя человек, а по набережной легендарной приближается не календарный, настоящий 20-й век. А сейчас бы домой скорее, к Мироновой галерее, в ледяной таинственный сад, где безмолвствуют водопады, где все девять мне будут рады, как бывал ты когда-то рад. Там за островом, там за садом, разве мы не встретимся взглядом наших прежних ясных очей? Разве ты мне не скажешь снова победившее смерть слово и разгадку жизни моей? Глава 4 и последняя. Любовь прошла, и стали ясны и близки смертные черты. Угол массового поля. Дом, построенный в начале 19 века братьями Адамини. В него будет прямое попадание авиабомбы в 42-м году. Новогодняя ночь. Горит высокий костер. Слышен колокольный звон от Спаса на крови. На поле за метелью призрак Зимнедворского бала Полонез. По улице возвращаются в свои казармы курносы и павловцы. Под окнами Коломбины мечется драгун. Развязка. Кто застыл у померших окон, на чьем сердце палевый локон, у кого пред глазами тьма? Помогите, еще не поздно, никогда ты такой морозной чужою ночь не была. Ветер полный балтийской соли, бал метелей на марсовом поле, и невидимых звон копыт, и безмерная в том тревога, кому жить осталось немного, который смерти просит у Бога, и кто будет навек забыт. Он за полночь под окнами бродит, на него беспощадно наводит тусклый луч угловой фонарь, и он видел, как стройная маска на обратном пути из Дамаска возвратилась домой не одна. Кто-то с ней без лица и названия, недвусмысленное прощание, видел ты сквозь пламя костра, покачнулись, рухнули здания, и в ответ обрывок рыдания, Коломбина, солнце, сестра, я оставлю тебя живою, но ты будешь моей вдовою, а теперь прощаться пора. На площадке пахнет духами, и драгунский корнет со стихами, и с бессмысленной смертью в груди позвонит, если смелости хватит, он мгновенья последние тратит, чтобы славить тебя. Гляди! Ни в проклятых мазурских болотах, ни на синих карпатских высотах он на твой порог поперек допросит любовь. Столько гибелей шло к поэту, глупый мальчик, он выбрал эту, первых он не терпел обид, он не знал, на каком пороге он стоит, и какой дороги перед ним откроется вид. Это я, твоя старая совесть, разыскала сожженную повесть, и на край подоконника в доме покойника положила и на цыпочках ушла. Послесловие. Все в порядке, лежит поэма, и, как свойственно ей, молчит. Ну а вдруг, как вырвется тема, кулаком в окно застучит, и на зов этот издалека вдруг откликнется страшный звук, клокотание, стон и клекот, и видение скрещенных рук. Часть вторая. Интермеццо. Решка. Я воды лети пью. Мне доктором запрещена унылость. Пушкин. Место действия – фонтанный дом. Время – январь 41 года. Автор говорит о поэме 1913 год и о многом другом. В частности, о романтической поэме 19 века, которую он называет «Столетней чаровницей». Автор ошибочно полагал, что дух этой поэмы пожил в его петербургской повести. Жасминный куст, где Данте пшел, и воздух пуст. Мой редактор был недоволен, клялся мне, что занят и болен, засекретил свой телефон и ворчал: там три темы сразу, дочитав последнюю фразу, не поймешь, кто в кого влюблен. Кто, когда и зачем встречался, кто погиб и кто жив остался, и кто автор, и кто герой, и к чему нам сегодня эти рассуждения о поэте и каких-то призраков рой. Я ответила: там их трое, главный был наряжен верстою, а другой, как демон одет, чтоб они столетием достались, их стихи за них постарались. Третий прожил лишь 20 лет, и мне жалко его. И снова выпадало за словом слово, музыкальный ящик гремел, и над тем флаконом надбитым, языком кривым и сердитым, яд неведомый пламенел. А во сне все казалось, что это я пишу для кого-то либретто, и отбоя от музыки нет. А ведь сон — это тоже вещица, Софтенбамо — синяя птица эльсинорских терас-парапет. И сама я была не рада этой адской орликинады, издалека заслышав вой. Все надеялась я, что мимо пронесется, как хлопья дыма, сквозь таинственный сумрак хвой. Не отбиться от рук леди пестрой, это старый чудит Калиостро, сам изящнейший сатана, кто над мертвым со мной не плачет, кто не знает, что совесть значит и зачем существует она. Карнавальной полночью римской и не пахнет, напев херувимской у закрытой церквей дрожит. В дверь мою никто не стучится, только зеркало зеркалу снится, тишина тишину сторожит. И проходят десятилетия, войны, смерти, рождения, песня, сами знаете, не могу. Я растаю в казенном гимне, не дари, не дари, не дари мне диадему с мертвого лба. Скоро мне нужна будет лира, но Софокла уже, не Шекспира. на пороге стоит судьба. И была для меня та тема, как раздавленная хризантема, на полу, когда гроб несут, между помнить и вспомнить други, расстояние, как от луги до страны атласных баут. Бес попутал в укладке рыться, ну а как же могло случиться, что во всем виновата я? Я тишайшая, я простая, подорожник, белая стая. Оправдаться, ну как, друзья? Так и зная, обвинят в плагиате. Разве я других виноватей? Впрочем, это мне все равно. Я согласна на неудачу и смущение свое не прячу. У шкатулки ж тройное дно. Но сознаю, что применила симпатические чернила и зеркальным письмом пишу, и другой мне дороги нету. Чудом я набрела на эту, и расстаться с ней не спешу. Чтоб сюда из чужого века незнакомого человека дерзко глянули бы глаза, чтоб он мне, отлетевшей тени, дал бы ветку мокрой сирени, час какая-то минет гроза. А столетняя чаровница вдруг очнулась и веселиться захотела. Я ни при чем. Кружевной роняет платочек, томно жмурится из-за строчек и Брюловским манит плечом. Я пила ее в капле каждой и бесовской черной жаждой одержима, не знала, как мне разделаться с бесноватой. Я грозила ей звездной палатой и гнала на родной чердак. В темноту под Манфредовой ели и на берег, где мертвый Шелли, прямо в небо глядя лежал. И все жаворонки всего мира разрывали бездну эфира, и факел Георг держал. Но она твердила упрямо: я не та английская дама, и совсем не Клара Газуль. Вовсе нет у меня родословной, кроме солнечной и баснословной, и привел меня сам июль. О твоей двусмысленной славе, 20 лет лежавшей в канаве, я еще не так послужу. Мы с тобой еще попируем, и я царским моим поцелуем злую полночь твою награжу. 3-5 января 1941 года, Фонтанный дом и в Ташкенте. Третье. Эпилог. Быть пусту месту сему Евдокия Лопухина и громады немых площадей, где казнили людей до рассвета Анинский. Так под кровлей фонтанного дома, где вечерняя бродит истома с фонарем и связкой ключей, я аукалась с дальним эхом, неуместным смущая смехом непробудную сонь вещей, где свидетель всего на свете, на закате и на рассвете смотрит в комнату старый клен, и, предвидя нашу разлуку, мне иссохшую черную руку, как за помощью тянет он. Но земля под ногой гудела, и такая звезда глядела в мой еще не брошенный дом и ждала условного звука. Это где-то там, у Тобрука, это где-то здесь, за углом. Ты не первый и не последний темный слушатель светлых бредней, мне какую готовишь месть? если не выпьешь, только пригубишь эту горечь из самой глуби, это вечной разлуки весть. Не клади мне руку на темя, пусть оно остановится время, на тобою данных часах нас несчастье не минует, и кукушка не закукует в опаленных наших лесах. А за проволокой колючей, в самом сердце тайги дремучей, я не знаю, который год, ставший горстью лагерной пыли, ставший сказкой страшной были, мой двойник на допрос идет. А потом он идет с допроса двум посланцам, девке без носа, суждено охранять его. И я слышу даже отсюда, неужели это не чудо, звуки голоса своего. За себя я заплатила чистоганом, ровно 10 лет ходила под наганом. Ни налево, ни направо не глядела, а за мной худая слава шелестела. А не ставший моей могилой, ты, крамольный, опальный, милый, побледнел, помертвел, затих. Разлучение наше мнимо, я с тобою неразлучима, тень моя на стенах твоих, отражение мое в каналах, звук шагов в эрмитажных залах, где со мною мой друг бродил, и на старом волковом поле, где могу я рыдать на воле над безмолвием братских могил. Все, что сказано в первой части о любви, измене и страсти, сбросил с крыльев свободный стих. И стоит мой город зашитый, тяжелы надгробные плиты на бессонных очах твоих. Мне казалось, за мной ты гнался, ты, что там погибать остался, блески шпилей, вот блески, вот, не дождался желанных вестниц, над тобой лишь твоих прелестниц, белых ноченик, хоровод. А веселое слово дома никому теперь не знакомо, все в чужое глядят окно, кто в Ташкенте, кто в Нью-Йорке, и изгнание воздух горький, как отравленное вино. Все вы мной любоваться могли бы, когда в брюхе летучей рыбы я от злой погони спаслась, и над полным врагами лесом, словно та, одержимая бесом, как на брокен ночной неслась. И уже предо мною прямо леденела и стыла кама, и кво вадис кто-то сказал, но не дал шевельнуть устами, как тоннелями и мостами загремел сумасшедший Урал. И открылась мне та дорога, по которой ушло так много, по которой сына везли, и был долог путь погребальный среди торжественной и хрустальной тишины сибирской земли. От того, что сделалось прахом, обуянное смертным страхом, и отмщение, зная срок, опустивши глаза сухие и ломая руки, Россия предо мною шла на восток. Окончено в Ташкенте 18 августа 1942 года. Раньше поэма кончалась так. а за мною тайной сверкая, и назвавший себя седьмая, на неслыханный мчалась пир, притворившись нотной тетрадкой, знаменитая ленинградка возвращалась в родной эфир. Приложение. Где-то вокруг этого места бродили еще такие строки, но я не пустила их в основной текст. Уверяю, это не ново. Вы дитя, сеньор Казанова, на Исаакиевской ровно в шесть. Как-нибудь побредем по мраку. Мы отсюда еще в собаку. Вы отсюда куда? Бог весть. Всех нарядней и всех выше, хоть не видит она и не слышит, голова мадам де Лабаль, осмиренница и красотка, та, что козью пляшет чечетку, снова гулит томно и кротко, кому вы, мол, прайс карнавал. И уже в глубине зала, сцены, ада, на вершине Гетовского Брокена или в безымянных пространствах антимиров, так недавно и щедро подаренных нам настоящим 20 веком, появляется она. Так копытца топочут сапожки, как бубенчик звенят сережки, в бледных локонах злые рожки, окаянный пляской пьяна, словно с вазы чернофигурной, прибежала к волне лазурной, так парадно обнажена. А за ней в синели и в каске ты, вошедший сюда без маски, ты, царевич из древней сказки, что тебя сегодня томит? Столько горечи в каждом слове, столько мрака в твоей любови. И зачем эта струйка крови бередит лепесток ланит? Из тюремных ворот, от заохтинских болот, путем нехоженым, лугом некошенным, сквозь ночной кордон, под пасхальный звон, незваный, несуженный, приди ко мне ужинать. Привольнем пахнет дикий мед, пыль солнечным лучом, фиалкою девичий рот, а золото ничем. Водою пахнет резеда, и яблоком любовь, но мы узнали навсегда, что кровью пахнет только кровь. И напрасно наместник Рима мыл руки пред всем народом под зловещие крики черни, и шотландская королева напрасно с узких ладоней стирала красные брызги в душном мраке царского дома. Из книги «Венок мертвым» я над ними склонюсь, как над чашей, в них заветных заметок не счесть, окровавленной юности нашей эта черная нежная весть. Тем же воздухом, так же над бездной, я дышала когда-то в ночи, в той ночи пустой и железной, где напрасно зови и кричи. О, как пряно дыхание гвоздики мне когда-то приснившийся там, там, где кружатся эвридики, бык Европу везет по волнам, там, где наши проносятся тени над Невой, над Невой, над Невой, там, где плещет Нева ступени, это пропуск бессмертия твой, это ключики от квартиры, о которой теперь не гугу, это голос таинственной лиры на загробном гостящей лугу. Современница. Что знает женщина одна о смертном часе Мандельштам? Всегда наряднее всех, всех розовей и выше. Зачем всплываешь ты со дна погибших лет? И память хищная передо мной колышет прозрачный профиль твой за стеклами карет. Как спорили тогда, ты ангел или птица, соломинкой тебя назвал поэт, равно на всех сквозь черные ресницы дарьяльских глаз струился нежный свет. О, тень, прости меня, но ясная погода, Флобер, бессонница и поздняя сирень, тебя, красавицу тринадцатого года, и твой безоблачный и равнодушный день напомнили, а мне такого рода воспоминания не к лицу. О, тень! Новоселье. Первая хозяйка. В этой горнице колдунья до меня жила одна. Тень ее еще видна накануне полнолуния. Тень ее еще стоит у высокого порога, и уклончиво и строго на меня она глядит. Я сама не из таких, кто чужим подвластен чарам. Я сама, но, впрочем, даром тайн не выдаю своих. Гости. Ты пьян, и все равно пора на хаос. Состарившийся Дон Жуан и вновь помолодевший Фауст столкнулись у моих дверей из кабака и со свидания. И это было лишь ветвей под черным ветром колыхания, зеленой магии лучей, как ядом залитых, и все же на двух знакомых мне людей до отвращения похожих. Измена. Не от того, что зеркало разбилось, не от того, что ветер выл в трубе, не от того, что в мысли о себе уже чужое что-то просочилось, не от того, совсем не от того, я на пороге встретила его. Гибель. Как будто страшной песенки веселенький припев идет по шаткой лесенке разлуку одолев. Не я к нему, а он ко мне, и голуби в окне, и двор в плюще, и ты в плаще, по слову моему. Не он ко мне, а я к нему. Во тьму, во тьму, во тьму. Где-то ночка молодая, звездная, морозная, ой, худая, голова тифозная, про себя воображает, на подушке мечется, знать не знает, знать не знает, что во всем ответчица, что за речкой, что за садом, кляча с гробом тащится. Меня под землю не надо, я одна рассказчица. Распятие. Не рыдай мне, мать, во гробе сущу. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, почто меня оставил. оставил, а матери, о, не рыдай мне. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где мать твоя стояла, так никто взглянуть и не посмел. Нет, и не под чуждым небосводом, и не под защитой чуждых крыл я была тогда с моим народом, там, где мой народ к несчастью был. Вместо предисловия. Страшные годы ежовщины я провела 17 месяцев в тюремных очередях. Как-то раз кто-то опознал меня. Тогда стоящая за мной женщина с голубыми губами, которая, конечно, никогда в жизни не слыхала моего имени, очнулась от свойственного нам всем оцепенения и спросила меня на ухо. Там все говорили шепотом: «А это вы можете описать?» И я сказала: «Могу». Тогда что-то вроде улыбки скользнуло по тому, что некогда было ее лицом. Посвящение. Перед этим горем гнутся горы, не течет великая река, но крепки тюремные затворы, а за ними каторжные норы и смертельная тоска. Для кого-то веет ветер свежий, для кого-то нежится закат. Мы не знаем, мы повсюду те же, слышим лишь ключей постылый скрежет, да шаги тяжелые солдат. Подымались, как к обедне ранней, по столице одичалой шли. Там встречались мертвых бездыханней, солнце ниже и Нева туманней, а надежда все поет вдали. Приговор. И сразу слезы хлынут, ото всех уже отделена, словно с болью жизнь из сердца вынут, словно грубо навзничь опрокинут, но идет, шатается одна. Где теперь невольные подруги двух моих осатанелых лет? Что им чудится в сибирской вьюге? Что мерещится им в лунном круге? Им я шлю прощальный свой привет. Вступление. Это было, когда улыбался только мертвый спокойствию рад, и ненужным привеском болтался возле тюрем своих Ленинград. И когда, обезумев от муки, шли уже осужденных полки, и короткую песню разлуки паровозные пели гудки. Звезды смерти стояли над нами, и безвинная корчилась Русь под кровавыми сапогами и под шинами черных Марусь. Уводили тебя на рассвете, за тобой, как на выносе шла, в темной горнице плакали дети, у божницы свеча плыла. Шел от губ твоих холод иконки, смертный пот на челе, не забыть. Буду я, как стрелецкие жонки, под кремлевскими башнями выть. Тихо льется тихий дон, желтый месяц входит в дом, в ходит шапки на бекрень, видит жёлтый месяц тень. Эта женщина больна, эта женщина одна, муж в могиле, сын в тюрьме, помолитесь обо мне. Нет, это не я, это кто-то другой страдает. Я бы так не могла, а то, что случилось, пусть черные сукна покроют и пусть унесут фонари ночью. Показать бы себе насмешнице и любимице всех друзей, соскосельской веселой грешнице, что случится с жизнью твоей, как трехсотая с передачу под крестами будешь стоять и своею слезой горячую новогодний лед прожигать. Там тюремный тополь качается и не звука, а сколько там неповинных жизней кончается. 17 месяцев кричу, зову тебя домой, кидалась в ноги палачу, ты сын и ужас мой. Все перепуталось навек, и мне не разобрать теперь, кто зверь, кто человек, и долго ль казни ждать. И только пышные цветы, и да звон кадильный, да следы куда-то в никуда, и прямо мне в глаза глядит, и скорой гибелью грозит огромная звезда. Легкие летят недели, что случилось, не пойму, как тебе, сынок, в тюрьму ночи белые глядели, как они опять глядят истребиным жарким оком о твоем кресте высоком и о смерти говорят. Приговор. И упало каменное слово на мою еще живую грудь. Ничего, ведь я была готова, справлюсь с этим как-нибудь. У меня сегодня много дела, надо память до конца убить, надо, чтоб душа окаменела, надо снова научиться жить, а не то горячий шелест лета, словно праздник за моим окном. Я давно предчувствовала этот светлый день и опустелый дом. К смерти. Ты все равно придешь, зачем же не теперь? Я жду тебя, мне очень трудно. Я потушила свет и отворила дверь тебе, такой простой и чудный. Прими для этого какой угодно вид, ворвись отравленным снарядом и с гирькой подкрадись, как опытный бандит, или отрави тифозным чадом, или сказочкой, придуманной тобой, и всем до тошноты знакомой, чтоб я увидела весь шапки голубой и бледного от страха управдома. Мне все равно теперь. Клубится Енисей, звезда полярная сияет, и синий блеск возлюбленных очей последний ужас застилает. Уже безумие крылом души накрыло половину и поет огненным вином и манит в черную долину. И поняла я, что ему должна я уступить победу, прислушиваясь к своему уже как бы к чужому бреду, и не позволит ничего оно мне унести с собою, как не упрашивать его и как не докучать мольбою. И сына страшные глаза, окаменелое страдание, ни день, когда пришла гроза, ни час тюремного свидания, ни милую прохладу рук, ни лип взволнованной тени, ни отдаленный легкий звук слова последних утешений. Распятие. Не рыдай меня, мать, во гробе сущу. Хор ангелов великий час восславил, и небеса расплавились в огне. Отцу сказал, почто меня оставил, а матери, о, не рыдай меня. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, а туда, где молча мать стояла, так никто взглянуть и не посмел. Эпилог. Узнала я, как опадают лица, как из-под век выглядывает страх, как клинописи жесткие страницы страдания выводит на щеках, как локоны из пепельных и черных серебряными делаются вдруг, улыбка вянет на губах покорных, и в сухоньком смешке дрожит испуг. И я молюсь не о себе одной, а во всех, кто там стоял со мною, и в лютый холод, и в июльский зной под красною ослепшую стеною. Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз ни ласточкой, ни кленом, ни тростником и ни звездой, ни родниковую водой, ни колокольным звоном. Не стану я людей смущать и сны чужие навещать неутоленным стоном. Пушкин. Кто знает, что такое слава, какой ценой купил он право, возможность или благодать над всем так мудро и лукаво шутить, таинственно молчать и ногу ножкой называть. Клеопатра. Александрийские чертоги покрыла сладостная тень. Пушкин. Уже целовала Антония мертвые губы, уже на коленях пред Августом слезы лила, и предали слуги. Грохочут победные трубы под римским орлом, и вечерняя стелится мгла. И входит последний, плененный ее красотою, высокий и статный, и шепчет в смятении он: «Тебя, как рабыню, в триумфе пошлет пред собою». Но шеи лебяжьи все так же спокоен наклон, а завтра детей закуют. О, как мало осталось ей дела на свете, еще с мужиком пошутить, и черную змейку, как будто прощальную жалость, на смуглую грудь равнодушной рукой положить. Третий зачатевский. Переулочек, переул, горло петелькой затянул, тянет свежесть с Москва-реки, в окнах теплятся огоньки. покосился гнилой фонарь, с колокольни идет звонарь, как по правой руке пустырь, а по левой руке монастырь, а напротив высокий клен, красным заревом обогрен, а напротив высокий клен, ночью слушает долгий стон. Мне бы тот найти образок от того, что мой близок срок, мне бы снова мой черный платок, мне бы Невской воды глоток. Современница. Что знает женщина одна о смертном часе? Всегда нарядней всех, всех розовей и выше. Зачем всплываешь ты со дна погибших лет? И память хищная передо мной колышет прозрачный профиль твой за стеклами карет. Как спорили тогда, ты ангел или птица, соломинкой тебя назвал поэт. Равно на всех сквозь черные ресницы дарьяльских глаз струился нежный цвет. О, тень, прости меня, но ясная погода, Флобер, бессонница и поздняя сирень, тебя, красавицу 13-го года, и твой безоблачный и равнодушный день напомнили, а мне такого рода воспоминания не к лицу. О, тень! Три стихотворения из цикла «Разрыв». Ни недели, ни месяцы, годы расставались, и вот, наконец, холодок настоящей свободы и седой над висками венец. Больше нет ни измен, ни предательств, и до света не слушаешь ты, как струится поток доказательств несравненной моей правоты. И, как всегда, бывает в дни разрыва, к нам постучался призрак первых дней, и ворвалась серебряная ива с седым великолепием ветвей. Нам, иступленным, горьким и надменным, не смеющим глаза поднять с земли, запела птица голосом блаженным о том, как мы друг друга берегли. Последний тост. Я пью за разоренный дом, за злую жизнь мою, за одиночество вдвоем. И за тебя я пью, за ложь меня предавших уст, за мертвый холод глаз, за то, что мир жесток и пуст, за то, что Бог не спас. И уже в глубине залы, сцены, ада или на вершине Гетовского Брокена показывается она, козлоногая. Как копытца топочут сапожки, как бубенчик звенят сережки, в бледных локонах злые рожки, окаянной пляской пьяна, словно с вазы чернофигурной прибежала к волне лазурной, так парадно обнажена. А за ней в шинели и в каске, ты, вошедший сюда без маски, ты, царевич из древней сказки, что тебя сегодня томит? Столько горечи в каждом слове, столько срама в твоей любови, и зачем эта струйка крови бередит, лепесток клонит? пять песен. Первая – «Дорожная» или «Голос из темноты». Кто чего боится, то с тем и случится. Ничего бояться не надо. Эта песня пета, пета да не эта, а другая тоже на нее похожа, Боже. Вторая застольная. Под узорной скатертью не видать стола. Я стихам не матерью, мачехой была. Эх, бумага белая, строчек ровных ряд. Сколько раз глядела я, как они горят. Сплетни изувечены, биты кистенем, мечены, мечены каторжным клеймом. Третья, любовная. За тебя я заплатила чистоганом, ровно 10 лет ходила под наганом, ни налево, ни направо не глядела, а за мной худая слава шелестела. Четвертое лишнее. Тешил ужас, грела вьюга, вел вдоль смерти мрак. Отняты мы друг у друга, разве можно так? Если хочешь, расколдую, доброй быть позволь. Выбирай себе любую, но не эту, Боже. Пятое, последнее. Не смеялась и не пела, целый день молчала, а всего с тобой хотела с самого начала. Безрассудной первой ссоры, полной светлых бредней и безмолвной черствой скорой трапезы последней. Из черных песен. Слова, чтоб тебя оскорбить, Анненский. Всем обещаниям вопреки, и перстень, сняв с моей руки, забыл меня на дне. Ничем не мог ты мне помочь, зачем же снова в эту ночь свой дух прислал ко мне? Он строен был и юн, и рыж, он женщиною был, шептал про Рим, манил в Париж, как плакальщица выл. Он больше без меня не мог, пускай позор, пускай острог, я без него могла. Вижу я, лебедь тешится моя, ты напрасно мне под ноги мечешь, и величие, и славу, и власть. Знаешь сам, что не этим излечишь песнопение светлую страсть. Разве этим развеешь обиду, или золотом лечут тоску? Может быть, я издамся для виду, не притронусь я дулом к виску. Смерть стоит все равно у порога, ты гони ее или зови, а за нею темнеет дорога, по которой ползла я в крови, а за нею десятилетия скуки, срама и той пустоты, о которой могла бы пропеть я, да боюсь, что расплачешься ты. Что ж, прощай, я живу не в пустыне, ночь со мной и всегдашняя Русь. Так спаси же меня от гордыни, в остальном я сама разберусь. эхо. Прошлое давно пути закрыты. И на что мне прошлое теперь? Что там, окровавленные плиты или замурованная дверь? Или эхо ж ты еще не можешь замолчать? Хотя я так прошу, с этим эхом приключилось то же, что и с тем, что в сердце я ношу. Казалось мне, что песня спета среди этих опустелых зал. О, кто бы мне тогда сказал, что я наследую все это, Фелицу, лебедя, мосты и все китайские затеи, дворца сквозные галереи и липы дивной красоты, и даже собственную тень, всю искаженную от страха, и покаянную рубаху, и за могильную сирень. Поздний ответ. Белорученька моя, чернокнижница, невидимка, двойник, пересмешник, что ты прячешься в черных кустах, то забьешься в дырявый скворечник, то блеснешь на погибших крестах, то кричишь из Маринкиной башни: я сегодня вернулась домой. Полюбуйтесь, родимые пашни, что за это случилось со мной? Поглотила родимых пучина, и разграблен родительский дом. Мы сегодня с тобою, Марина, по столице полношной идем, а за нами таких миллионы, и безмолвней шествия нет, а вокруг погребальные звоны, да истошные дикие стоны в юге наш заметающий след. Или че Саул, дам ему ю, да будет ему соблазн. И отрок играет безумцу царю, и ночь беспощадную рушит, и громко победную кличет зарю, и призраки ужаса душит. И царь благосклонно ему говорит: огонь в тебе, юноша, дивный горит, и я за такое лекарство отдам тебе дочку и царство. А царская дочка глядит на певца, ей песен не нужно, не нужно венца. Душе ее скорбь и обида, но хочет Мелхола Давида. Бледнее, чем мертвая, рот ее сжат, в зеленых глазах исступления. Сияют одежды и громко звенят запястья при каждом движении. Как тайна, как сон, как праматерь Лилит, неволей своею она говорит. Наверное, с отравой мне дали питье, и мой помрачается дух. Бесстыдство мое, унижение мое, бродяга, разбойник, пастух. Зачем же никто из придворных вельмож, увы, на него не похож? А солнце лучи, а звезды в ночи, а это холодная дрожь.
От того, что я делил с тобою первозданный мрак, чьей бы ты ни делалась женою, продолжался, я теперь не скрою, наш преступный брак. Мы его скрывали друг от друга, от людей, от Бога, от конца. Помня место дантовского круга, словно лавр победного венца.
Ты одна была моей судьбою, для тебя я был на все готов. Боже, что мы делали с тобою там совсем последним слоем снов? Кажется, я был твоим убийцей, или ты, не помню ничего, римлянам, скифам, византийцам был свидетель срама твоего. Видел новобрачную во храме, видел и живою на костре, видел и побитую камнями, видел жертвы в демонской игре. Отовсюду на меня глядела, отовсюду ты меня звала, мне живым и мертвым это тело, словно жертву Богу отдала. И ты знаешь, я на все согласен, прокляну, забуду, дам врагу, будет светел мрак, и грех прекрасен, одного я только не могу. Это я произнести не в силах, а не то, что вынести скорбя. Лучше б мне искать тебя в могилах, чем чтоб вовсе не было тебя. Но маячит истина простая. Умер я, а ты не родилась. Окровавленная и пустая, но она должна быть наша связь. Полночные стихи 1963 года. Тишина тишину сторожит. Место предисловия. По волнам блуждаю и прячусь в лесу, мерещусь на чистой эмали. Разлуку, наверное, неплохо снесу, но встречу с тобою едва ли. Предвесенняя элегия. Toi qui m'as consolé, Gérard Нерval. Средь сосен метель присмирела, но пьяная и без вина, там словно Офелия пела, всю ночь нам сама тишина. А тот, кто мне только казался, был столь обручен тишиной, простившись, он щедро остался, он насмерть остался со мной. Первое предупреждение. Какое нам сущность и дело, что все превращается в прах, над сколькими безднами пела и в скольких жила зеркала. Хоть я и не сон, не отрада, и меньше всего благодать, но, может быть, чаще, чем надо, придется тебе вспоминать. Игу затихающих строчек, и глаз, что таит в глубине, тот ржавый колючий веночек в тревожной своей тишине. Зазеркалье. О, квебеатом, дива тенести прен. Красотка очень молода, но не из нашего столетия, вдвоем нам не бывать. Та третья нас не оставит никогда. Ты подвигаешь кресло ей, я щедро с ней делюсь цветами, что делаем, не знаем сами, но с каждым мигом нам страшней. Как вышедшие из тюрьмы, мы что-то знаем друг о друге ужасное, мы в адском круге, а может, это и не мы? 13 строчек. И, наконец, ты слово произнес. Не так, как те, что на одно колено, а так, как тот, кто вырвался из плена и видит сень священную берез сквозь радугу невольных слез. И вкруг тебя запела тишина, и чистым солнцем сумрак озарился, и мир на миг один преобразился, и странно изменился вкус вина. И даже я, кому убийцей быть, божественного слова предстояло, почти благоговейно замолчала, чтобы жизнь благословенную продлить. Зов, в которую ты из сонат, тебя спрячу осторожно, о, как ты позовешь тревожно, непоправимо виноват в том, что приблизился ко мне, хотя бы на одно мгновенье, твоя мечта исчезновенья, и смерть лишь жертва тишине. Ночное посещение. Все ушли, и никто не вернулся. Ни на листопадовом асфальте будешь долго ждать. Мы с тобой, вода же Вивальди, встретимся опять. Станут свечи снова тускло-желтый и заклятый сном. Но смычок не спросит, как вошел ты в мой полношный дом. Просекут в немом смертельном стоне эти полчаса, прочитаешь на моей ладони те же чудеса, и тогда тебя твоя тревога, ставшая судьбой, уведет от моего порога ледяной прибой. И последнее. Была над нами, как звезда над морем, ища лучом девятый смертный вал. Ты называл ее бедой и горем, а радостью ни разу не назвал. Днем перед нами ласточкой кружила, улыбкой расцветала на губах, а ночью ледяной рукой душила обоих разом в разных городах. И никаким не внемля словословием, перезабыв все прошлые грехи, к бессоннейшим припавший изголовьем бормочет окаянные стихи. Отрывок. Чтоб посланец давнего века из заветного сна Эль Греко объяснил мне совсем без слов, а одной улыбкою летней, как была я ему запретней все семи смертельных грехов. Амедей Модильяни. Я очень верю тем, кто описывает его не таким, каким я его знала. И вот почему. Во-первых, я могла знать только какую-то одну сторону его сущности, сияющую. Ведь я просто была чужая, вероятно, в свою очередь, не очень понятная 20-летняя женщина, иностранка. Во-вторых, я сама заметила в нем большую перемену, когда мы встретились в 2011 году. Он весь как-то потемнел и осунулся. В 2010 году я видела его чрезвычайно редко, всего несколько раз. Тем не менее, он всю зиму писал мне.